Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало» в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе предварительные итоги выборов на Украине. Виктор Янукович победил во втором туре с 3% отрывом от Юлии Тимошенко.
За Януковича в основном голосовал восток и юг Украины. За Тимошенко в основном центр и запад страны.
Сухумские власти ведут переговоры с международными организациями, чтобы разработать соглашение об условиях их работы на территории Абхазии.
Если они не хотят этого делать, значит, соответственно, так и будут строиться наши отношения.
Итоги жеребьевки отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Сборной Армении предстоит играть в отборочном цикле в одной группе с Россией.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: на Украине заканчивается подсчет голосов, поданных во втором туре президентских выборов. Парижский суд перенес рассмотрение дела грузинского канала «Первый Кавказский» на 22 февраля. Абхазская делегация посещает Италию. В Чечне были задержаны правозащитники, которые расследовали факты похищения людей. На Украине завершается подсчет голосов, поданных во втором туре президентских выборов. По данным, полученным после обработки 99% бюллетеней, лидер партии регионов Виктор Янукович опережает премьер-министра Украины Юлию Тимошенко на 2,96%. За Януковича проголосовали около 49% избирателей, за Тимошенко примерно 46%. Наблюдатели от ОБСЕ сообщили, что голосование на Украине прошло без значительных нарушений и в целом соответствовало международным стандартам. Янукович на пресс-конференции в Киеве уже заявил о своей победе на выборах. В штабе Тимошенко заявляют, что провели параллельный подсчет голосов, согласно которому кандидатов поддержало примерно равное число избирателей. Парижский суд перенес рассмотрение спора между русскоязычным грузинским каналом «Первый Кавказский» и европейским спутниковым оператором «Eutelsat» на 22 февраля. Руководство канала обвиняет дирекцию оператора в пособничестве Кремлю. «Первый Кавказский» канал начал вещание в начале января как проект грузинского канала «Общественный грузинский вещатель». До середины января канал можно было смотреть только в интернете. Затем он стал вещать через французский спутник компании «Eutelsat». Однако уже в начале февраля возникли технические проблемы, и канал вещания через спутник прекратил. Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини считает необходимым продолжение переговоров в Женеве по безопасности и стабильности в Закавказье. По его словам, Рим может сыграть здесь важную роль. В то же время глава итальянской дипломатии указал, что Рим полностью поддерживает принцип территориальной целостности Грузии. В свою очередь, Вашадзе поблагодарил Италию за помощь в деле развития отношений между Грузией и ЕС. По приглашению группы сенаторов итальянского парламента заместитель министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Максим Гвинже находится с визитом в Италии. Абхазия, так же как и Косово, имеет право на признание. Международное сообщество не должно игнорировать право абхазского народа на независимость, ответил Гвинже в ходе встреч с сенаторами. Гвинже подчеркнул важность регионального сотрудничества на Кавказе, а также развития взаимовыгодных связей Абхазии с внешним миром. По его словам, Абхазию и Италию связывают общность исторических и культурных связей. Мы высоко ценим действия итальянских властей, направленные на установление мира и стабильности в регионе, сказал Гвинже.
Эхо Кавказа. Новости.
Правозащитники, задержанные в Чечне, отпущены из милиции, где провели более 15 часов. Ни задержание, ни освобождение не были должным образом оформлены и мотивированы, заявил член Совета общества «Мемориал» Александр Черкасов. Как сообщил Черкасов в интервью «Радио Свобода», в воскресенье в городе Шали сотрудниками правоохранительных органов были задержаны активист общественной организации «Человек и закон» Дмитрий Егошин из Йошкар-Олы, Роман Веретенников из краснодарской организации «Матери в защиту прав задержанных, подследственных и осужденных» и Владислав Садыков из башкирского отделения Комитета против пыток. Правозащитники занимались расследованием похищения людей. В Шали они намеревались встретиться с местным жителем, который обещал им информацию об одном из похищенных. На юге Афганистана в провинции Гельмент талибы готовятся к отражению наступления войск НАТО и афганских правительственных сил. По словам одного из командиров боевиков, в районе города Марджа, где разворачивается операция, сосредоточены 2000 талибов. Операция против боевиков связана с расширением контролируемой правительством территории на юге страны. Вот что сказал в связи с предстоящей операцией командующий британскими войсками в провинции Гельмент.
Я не буду делать предположения относительно того, как быстро нам удастся очистить территорию от противника, но я могу абсолютно точно сказать, на какой срок эта территория перейдет под контроль властей. Навсегда.
Сказал британский командующий генерал Джеймс Коуэн. За минувшие сутки на юге Афганистана погибли 2 солдата НАТО. На севере страны, в районе города Мазари-Шариф, в результате нападения убиты 2 шведских военных и афганский переводчик. Франция дала принципиальное согласие на продажу России вертолета-носца класса «Мистраль» и рассматривает российскую заявку на покупку еще 3 таких кораблей. Об этом сообщил сегодня представитель Министерства обороны Франции. «Мистраль» способен нести на своей палубе вертолеты, перевозить бронетехнику и войска для десантных операций. Стоимость корабля более 500 миллионов евро. Это первая сделка такого рода между Россией и одной из стран НАТО. Продажа французского вертолета-носца вызвала обеспокоенность некоторых соседних с Россией стран, в частности Грузии. Верховный суд России запретил деятельность организации «Имарат Кавказ», признав ее террористической. Сообщается, что таким образом суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры. О создании «Имарата Кавказ» объявил в 2007 году лидер чеченских маджахедов Доку Умаров. Члены этой организации взяли на себя ответственность за ряд громких преступлений, в частности, покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, подрыв поезда «Невский экспресс» и убийство православного священника Даниила Сысоева.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитический час «Зеркало». На Украине подводят итоги второго тура президентских выборов. ЦИК Украины обработал уже более 99% итоговых протоколов. По последним данным, разрыв между кандидатами в президенты Украины Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко сократился до 2,9%. Сторонники Тимошенко уже заявили, что у них украли почти 5% голосов, и они намерены оспаривать результаты в суде. В свою очередь, для защиты результатов второго тура президентских выборов соратники Януковича вывели сегодня на площадь у здания Центра избиркома несколько тысяч человек. С деталями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко из Киева.
Согласно данным нескольких экзит-полов, обнародованных сразу после закрытия избирательных участков, отрыв Виктора Януковича от Юлии Тимошенко составил от 3 до 6% голосов. На основании этих результатов в штабе партии регионов объявили об убедительной победе своего лидера.
Совершенно ясно было, как проголосует украинский народ. Он не мог проголосовать за эту власть. Он проголосовал против этой власти, поддержал Януковича.
Заявил депутат Верховной Рады от партии регионов Николай Азаров. А эксперты минувшей ночью рассуждали в эфире национальных телеканалов о причинах поражения Юлии Тимошенко и легитимности нового украинского президента. Говорят политологи Владимир Фисенко и Михаил Погребинский.
Этот результат, на мой взгляд, объясняется прежде всего тем, что Тимошенко представляла власть, а Янукович – оппозицию. Власть, которой недовольна абсолютное большинство населения. Я даже думаю, что часть ее избирателей тоже недовольны властью, но голосовали против Януковича. Это самая главная причина. На протяжении 5 лет политика власти была непопулярной, и люди связывали ее с деятельностью, в том числе Тимошенко.
Очень похоже на то, что победитель выборов может иметь меньше 50% поддержки. Если мы будем считать от общего числа населения страны, это несколько больше трети населения. И с этой точки зрения для нового президента проблема полноценной легитимности будет стоять очень серьезно.
Явка избирателей во втором туре выборов была выше, чем в первом, и составила почти 70%. За Януковича в основном голосовал Восток и Юг Украины. За Тимошенко в основном Центр и Запад страны. По словам члена Центра избиркома Михаила Ахендовского, подведение предварительных итогов выборов может затянуться.
Процесс подсчета голосов во втором туре, несмотря на то, что количество кандидатов в бюллетене гораздо меньше, всего двое, нежели то количество, которое было в первом туре, все-таки будет продолжаться дольше. Потому что уже сейчас в Центральную избирательную комиссию поступают тревожные сигналы о разночтениях, разных подходах к закону со стороны членов участковых комиссий от одного и другого кандидата. Вполне вероятно, что это может привести к тому, что процесс подсчета голосов затянется.
Между тем, премьер призвала экспертов и политиков не делать поспешных выводов. В штабе Тимошенко вчера сообщили, что параллельный подсчет почти 90% бюллетеней показал одинаковые результаты кандидатов. Не исключено, что команда премьера будет оспаривать в суде итоги выборов. Уже звучат предположения, что в обмен на признание победы Виктора Януковича Юлия Тимошенко будет требовать после создания Верховной Рады новой коалиции сохранить ей кресло главы правительства. Впрочем, в партии регионов не допускают такого варианта. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
У нас в студии обозреватель «Радио Свобода» Коба Лекликадзе. Он сегодня прибыл из Киева, где в качестве журналиста наблюдал за выборами. Коба, добрый вечер.
Добрый вечер.
Коба, ваше первое впечатление. Я знаю, что вчера вы были в штабе Януковича. Как выглядела эта победа?
Ну, там мне показалось, что там уже стоят длинные очереди людей. Часто из них хотел лично поприветствовать Януковича. Часть из них уже, наверное, готовился получить какую-то должность, потому что это на самом деле выглядело вчера как вот журнал для инаугурации президента Януковича. Торжествовали там все, стояли в линии. Одним словом, вот был подъемный такой настроение. И, естественно, это сегодня продолжился тоже перед ЦИКом, где собрались несколько тысяч человек и митинговали, то есть это торжественный митинг. Так что вот подъем был такой, настроение, конечно. Они радуют победу своего кандидата.
Вот скажите, пожалуйста, Юлия Тимошенко, все ждут ее выступления. Вообще, насколько серьезен накал страстей? Вообще, возможны какие-то столкновения, выход людей на улицу?
Пока в Киеве, во всяком случае, до 3 часа сегодняшнего полудня я видел только сторонников Януковича. Они стоят как возле ЦИКа, так и возле президентского дворца, а сторонников Тимошенко я не видел. Так что какого-то продолжения второго Майдана, скорее всего, не будет. И мое личное ощущение, что госпожа Тимошенко, которая получила очень большой процент голосов, смириться с поражением. И она станет, наконец-то она станет единым лидером оппозиции. А время, я думаю, что играет как раз за госпожи Тимошенко.
Спасибо большое. У нас в студии был обозреватель «Радио Свобода» Коба Лекликадзе.
Эхо Кавказа.
А сейчас переместимся в Сухуми, где сегодня состоялась пресс-конференция советника президента самопровозглашенной республики по международной политике Вячеслава Чирикба. Советник подвел итоги последнего раунда женевских дискуссий. На мероприятии присутствовал наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк.
Новая стратегия властей Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии не обсуждалась в ходе последнего раунда дискуссий по безопасности и стабильности на Кавказе, которые состоялись в конце января этого года в Женеве. Об этом на пресс-конференции в Сухуми заявил глава абхазской делегации на переговорах, советник президента по внешней политике Вячеслав Чирикба.
Ну, вы знаете, вот мне никто не пытался его вручить, я даже не видел этого. По крайней мере, мне не пытались вручить, и обсуждения вообще не было этого.
Стратегия мирных инициатив в отношении Абхазии и Южной Осетии, подготовленная властями Грузии, презентована международному общественному мнению. И ранее ряд грузинских политиков и экспертов утверждали, что Сухуми и Цхинвал будут ознакомлены с этой стратегией в ходе 9-го раунда дискуссий по безопасности и стабильности на Кавказе. По мнению Чирикбе, документ рассчитан более на Евросоюз и международное сообщество в целом, нежели на Абхазию и Южную Осетию.
Но что в этом документе говорит? Это было сделано, это опять же экспортный продукт, на экспорт, естественно. Евросоюз тратит огромные деньги на Грузию. Надо Грузии что-то возвращать в виде миролюбивой программы.
Советник президента Абхазии по внешней политике говорит о том, что стратегия не может быть принята к рассмотрению в Сухуми.
Это уже для нас неприемлемо, да? То есть цель – возвращение Абхазии в Южной Осетии, но мирным путем. Потом, значит, этот документ заявил термины типа оккупированные территории, оккупанты, мирно-мирный режим и так далее и тому подобное.
С другой стороны, Чирикба фиксирует некоторые новые тенденции в подходе, которые демонстрируются в этой стратегии.
Хотя уже проявляются признаки здравого смысла, и американцы, и даже грузины говорят вдруг стали говорить о нейтральном статусе. То есть мы нейтральный статус, да? Означает, что они готовы сотрудничать с властями. Это уже, я думаю, шаг в сторону здравого смысла.
Черегба считает, что появление стратегии – ответ на претензии международного сообщества, которое считает, что Грузия ведет негибкую политику в отношении Абхазии.
Была критика со стороны комиссара Евросоюза о том, что Грузия не гибка в отношении Абхазии и Осетии, и они показали, продемонстрировали свою гибкость.
Советник президента по внешней политике Вячеслав Черегба.
Репортаж Антона Кривенюка из абхазской столицы.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся к теме украинских выборов. Естественно, в Тбилиси внимательно следят за их итогами. На фоне истории с грузинскими наблюдателями, а также победы неоранжевого кандидата в президенты Виктора Януковича, в Грузии слышны опасения, что отношения между Тбилиси и Киевом не будут прежними. Чего ждут в Грузии после прихода к власти Януковича? И какие прогнозы делают грузинские эксперты в сюжете Мзии Парисишвили?
В Грузии в случае победы Виктора Януковича в отношениях между Тбилиси и Киевом трещин не ждут. Как заявила сегодня на традиционном брифинге заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе,
мы приветствуем выбор украинского народа. Исходя из того, что у Украины с Грузией очень тесные взаимоотношения, как между народами, так и стратегически, мы не видим опасности, что в этих отношениях появится трещина. Несмотря на скептическое отношение к кандидатуре Януковича, Грузия будет сотрудничать с любым руководством Украины и будет углублять отношения.
По словам замглавы МИД Грузии Нино Каландадзе, опасения того, что Украина пересмотрит вопрос визового режима с Грузией и политику непризнания конфликтных регионов, также беспочвенны. Накануне 7 февраля президент Грузии Михаил Саакашвили в ток-шоу «Шустер Лайв» на украинском телеканале заявил, что украинская демократия победила. После резонансной истории с грузинскими наблюдателями и телефонными переговорами грузинские власти передумали направлять наблюдателей для второго тура выборов в Украине. Пристальный интерес грузинских властей к украинским выборам часть экспертов объясняет опасением того, что после победы Януковича Грузия останется одна перед Россией, и Тбилиси потеряет союзников в стремлении освободиться от влияния Кремля. Лидер партии регионов Янукович неоднократно выступал против членства Украины в НАТО, а его единомышленники заявляли о необходимости рассмотреть вопрос признания независимости Абхазии и Южной Осетии. По мнению руководителя Международного центра геополитических исследований Тенгиза Пхаладзе, сильных изменений ожидать не стоит.
Президент в Украине не может принимать решения единолично. Очень многое будет зависеть от соотношения сил в Верховной Раде. Надо учесть и то, что Украина участвует во многих проектах, где включена и Грузия. На личностном уровне взаимоотношения могут и не быть такими же теплыми и дружественными, но надеюсь, что это не отразится на отношениях между странами.
Политолог Антро Барнов ожидает, что влияние Москвы на Киев увеличится, и это отразится и на отношениях с Грузией.
Можно ожидать визового режима, например. И это будет шаг со стороны Януковича, чтобы сохранить такой пророссийский имидж.
А по мнению политолога Сосо Цинцадзе, интенсивные экономические связи между двумя странами не пострадают.
Балансирование, наверное, отношений будем иметь с Украиной. Паромное передвижение грузов и товаров, это будет функционировать. Что касается признания Сухумиц в Хинвали, я думаю, это тоже исключается, ибо как дамоклов меч нашей Украине висит крымский вопрос.
Грузии соглашаются в одном. Последние данные президентских выборов в Украине указывают как на лидерство Виктора Януковича, так и на тот факт, что Украину и Грузию уже не будет связывать революционная власть и кумовство президентов. Цветные революции позади, впереди стратегическое партнерство.
Материал Мзии Парисишвили, нашего тбилисского корреспондента. А сейчас у нас на прямой связи из Киева директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, сегодня начали говорить о Викторе Януковиче как о прагматике, который вряд ли пойдет на тесное сближение с Россией. Вот как вы считаете, может ли Россия заинтересовать его настолько, что он в какой-то, пусть далекой перспективе, инициирует процесс признания Осетии и Абхазии?
Ну, во-первых, я хотел бы отреагировать. Мне кажется, что нельзя совсем уж как бы исключать того, что Виктор Янукович будет осторожно с сотрудничать с грузинской властью. Я имею в виду, во всяком случае, не будет участвовать в антироссийских инициативах грузинского руководства. В этом отношении, конечно, он не найдет себе союзника в лице Януковича, так как это было в лице Ющенко. А что касается прагматики, мне представляется так, что ввиду сильной заинтересованности нового украинского президента в развитии сотрудничества с Европой, ну, я не представляю себе такого. Я даже думаю, что в отношении признания Республики Абхазии и Южной Осетии, мне кажется, что Россия даже и просить не будет об этом. По крайней мере, в ближайшее время. Это уже Украина должна оказаться в очень тяжелом положении. Впрочем, она не просто сейчас находится и, наверное, поедет просить деньги, в том числе и в Россию. Но... По-моему, до признания дело не дойдет.
Но все-таки Виктор Янукович говорил об этом в 2008 году.
Да, это правда. Он говорил, причем это было... Я так и не смог как бы собственным расследованием установить, кто же как бы его подтолкнул к этому заявлению. Оно, в общем, звучало довольно, ну, я бы сказал, экзотично. Даже в среде партий регионов, там таких сторонников, как бы, этой идеи не так уж много. Поэтому он... А после этого он, в общем, эту идею не повторял и даже как-то уходил от прямых вопросов на эту тему. Так что мне представляется все-таки, что это маловероятно. И еще раз хочу сказать, что такое решение могло быть только в случае очень сильного давления на Украину, которая бы была в каком-то абсолютно безвыходном положении и нуждалась бы в очень мощной поддержке со стороны России. Но я что-то не вижу в перспективе таких шансов на такую ситуацию.
Михаил, сейчас очень всех интересует текущий момент. Скажите, как вы считаете, Юлия Тимошенко, она будет бороться за власть? И какие методы она может использовать?
Вы знаете, я, наверное, буду тут оригинальным. Моя позиция отличается от позиции практически всех моих коллег. Я считаю, что она не будет бороться. Вот мне интуиция мне подсказывает, что она понимает, то есть не может не понимать бесперспективность этой борьбы. Значит, вопрос состоит в том, будет ли она изображать некоторое сопротивление для того, чтобы создать более благоприятные условия для торга, или даже от этого откажется, а завтра просто заявит о том, что она переходит в оппозицию. Вот. Мне кажется, что игра уже сыграна после заявления иностранных наблюдателей, прежде всего европейских, ОБСЕ и других, НАТО, парламентской ассамблеи НАТО, о том, что выборы прошли нормально. Ну, нет шансов как бы переиграть результат выборов. Поэтому сопротивление может выглядеть как просто усугубление слабости. А оппозиция у нее довольно сильная, она получила неожиданно высокий результат. И без ее как бы согласия на какой-то формат сотрудничества с новой властью, с новым президентом, очень сложно решать будет те задачи, которые стоят перед Украиной сегодня. Поэтому мне кажется, что скорее не будет. А возможности есть, конечно. Есть возможности опротестовать результаты на отдельных участках. Есть всякие подозрительно высокие показатели явки в последний момент. Впрочем, они есть и на западе Украины. Вот я по-прежнему придерживаюсь такой точки зрения. Может быть, это будет некое изображение такой активности по сопротивлению, но я не представляю себе того, чтобы она не понимала, что это все безнадежно.
Михаил, благодарю вас. На линии прямого эфира с Прагой был директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Эхо Кавказа.
На территории Абхазии работают несколько десятков международных организаций. Среди них и 3 дочерние структуры Организации Объединенных Наций. Эти представительства ООН были одними из первых, кто появился в Абхазии, некоторые еще во времена грузино-абхазской войны в начале 90-х годов. Сегодня сухумские власти предлагают организациям ООН и другим международным представительствам оформить специальное соглашение, в котором будут оговорены условия их функционирования, а также, как говорят власти самопровозглашенной республики, республики будут отражены новые реалии, то есть признание несколькими странами независимости Абхазии. В международных организациях говорят, что никакого отдельного соглашения с Сухуми заключать не собираются. Подробности в сюжете Олеси Вартанян.
Уже несколько месяцев сухумские власти ведут переговоры с международными организациями, чтобы разработать соглашение об условиях продолжения их работы на территории Абхазии. Де-факто министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба объясняет необходимость подписания такого соглашения новыми политическими реалиями, которые возникли после признания независимости Абхазии, России и еще несколькими государствами. Шамба говорит, что факт признания должны принимать во внимание и международные организации. При этом Шамба предлагает не политизировать их инициативу и трезво подойти к ее обсуждению. Вот как он объясняет суть предложения Сухуми.
Мы предлагаем им заключить соглашение с абхазской стороной, где будут определены их права и их обязанности, а также и наши какие-то обязательства. То есть документ, регламентирующий их деятельность.
Сказал «Эхо Кавказа» Сергей Шамба. В 1993 году представители ООН заключили с грузинским правительством соглашение, подобное тому, о котором сейчас говорит сухумская сторона, где предусматриваются условия работы организации ООН в стране. Представители двух из организаций ООН по правам детей и по вопросам беженцев сказали в интервью «Эхо Кавказа», что дискуссии по предложению сухумской стороны подписать с ними отдельное соглашение продолжаются и что они ищут приемлемое для всех сторон решение. При этом оба представители подчеркнули, что функции их организации входят в первую очередь гуманитарная деятельность, а не подписание документов, которые могут иметь политический контекст или в какой-то мере обсуждать вопрос о статусе Абхазии на данный момент. Вот как это объяснил представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Грузии Питер Николаус.
Ответ на это предложение очень прост. До тех пор, пока Генеральная Ассамблея или другой компетентный орган ООН не признают независимости какой-то определенной страны, для нас этой страны не существует. Пока независимость Косово, Абхазии или Южной Осетии не признаны ООН, наши организации не могут подписать никакого документа, в котором мы могли бы подтвердить их независимости. Этот вопрос не должен подниматься с нами, так как все подобные нам организации ООН занимаются только гуманитарными вопросами.
После августовской войны работающие в Абхазии международные организации получили большие денежные средства. Только у комиссариата ООН по делам беженцев сумма денег на проекты в Абхазии выросла больше, чем в 10 раз, и в прошлом году составила 5 миллионов долларов. Сергей Шамба положительно оценивает работу организации ООН и других международных представительств в Абхазии. Он отмечает, что они хотели бы большего количества проектов и помощи. Этому в том числе могло бы помочь и оформление Сухуми отдельного соглашения, надеется Шамба. По его словам, предложение оформить их идею в письменный документ и подписать его с международными организациями не должно тормозиться только из-за опасений, что тем самым они признают независимость Абхазии.
Ну, вот такая постановка вопроса – это уже политизация. Потому что мы же не требуем от них признать независимость Абхазии. Мы говорим, что давайте заключать с нами соглашение. Если они не хотят этого делать, то это уже есть политизация. Значит, они с Грузией готовы подписывать соглашение, а с нами нет. Значит, соответственно, так и будут строиться наши отношения.
Сказал Сергей Шамба. Грузинский министр по вопросам реинтеграции Тимур Якубашвили говорит, что предложение абхазской стороны заключить соглашение вызывает у грузинской стороны удивление. По его словам, в Тбилиси не торопятся принимать какое-то решение по этому вопросу и ждут, пока сухумская сторона сформулирует свое предложение. Якубашвили говорит, что работа международных структур в Абхазии необходима. И сухумскому правительству не стоит, как он сказал, ставить палки в колеса этим организациям.
Я думаю, что вопрос так, как поставлен, не может решаться по понятным причинам. А выход надо находить, потому что эти организации делают очень много добра тем людям, которые проживают на оккупированных территориях. Так что их выгонять насильно и требовать от них идти туда, не знаю, куда и принести, то не знаю, что. Я не знаю, насколько это правильный шаг.
Это был материал Олеси Вартанян, нашего тбилисского корреспондента.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитический час «Зеркало» в студии Демис Паландов. Во второй части нашей программы Дмитрий Медведев представил кандидатуру на пост главы Дагестана. Норвежский совет по беженцам покидает Панкисское ущелье и займется абхазскими беженцами. Итоги жеребьевки отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2012 года, а также рубрика «Голоса» Сергея Арутюнова из Сухуми. Все это и многое другое слушайте в ближайшие полчаса в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Итак, в Сухуми и Цхинвале 21 час 29 минут, в Тбилиси 22 часа 29 минут, ну а в Праге 19 часов 29 минут. Краткий выпуск новостей, который из пражской студии представит Любовь Баматова.
На Украине завершается подсчет голосов, поданных во втором туре президентских выборов. По данным, полученным после обработки 99% бюллетеней, лидер партии регионов Виктор Янукович опережает премьер-министра Украины Юлию Тимошенко на 2,96%. Парижский суд перенес рассмотрение спора между русскоязычным грузинским каналом «Первый Кавказский» и европейским спутниковым оператором «Eutelsat» на 22 февраля. Руководство канала обвиняет дирекцию оператора в пособничестве Кремлю. Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини считает необходимым продолжение переговоров в Женеве по безопасности и стабильности в Закавказье. В то же время глава итальянской дипломатии указал, что Рим полностью поддерживает принцип территориальной целостности Грузии. По приглашению группы сенаторов итальянского парламента заместитель министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Максим Гвинже находится с визитом в Италии. Абхазия, так же как и Косово, имеет право на признание. Международное сообщество не должно игнорировать право абхазского народа на независимость, ответил Гвинже в ходе встреч с сенаторами. США и Европейский Союз призвали власти Ирана к соблюдению прав человека и прекращению преследования инакомыслящих. В совместном заявлении США и ЕС осуждают произвольное задержание, массовые суды, запрет на свободу мнения и другие нарушения прав человека, которые последовали за выборами президента страны в июне прошлого года. На юге Афганистана в провинции Гельмент талибы готовятся к отражению наступления войск НАТО и афганских правительственных сил. По словам одного из командиров боевиков, в районе города Марджа, где разворачивается операция, сосредоточены 2000 талибов. Операция против боевиков связана с расширением контролируемой правительством территории на юге страны. Правозащитники, задержанные в Чечне, отпущены из милиции, где провели более 15 часов. Ни задержание, ни освобождение не были должным образом оформлены и мотивированы, заявил член Совета общества «Мемориал» Александр Черкасов. Правозащитники занимались расследованием похищения людей. В шале они намеревались встретиться с местным жителем, который обещал им информацию об одном из похищенных. Франция дала принципиальное согласие на продажу России вертолета-носца класса «Мистраль» и рассматривает российскую заявку на покупку еще трех таких кораблей. «Мистраль» способен нести на своей палубе вертолеты, перевозить бронетехнику и войска для десантных операций. Продажа французского вертолета-носца вызвала обеспокоенность некоторых соседних с Россией стран, в частности Грузии. Верховный суд России запретил деятельность организации «Имарат Кавказ», признав ее террористической. Сообщается, что таким образом суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры. В Петербурге на 48-м году жизни скончалась известная актриса Анна Самохина. Причина смерти, как сообщается, рак желудка.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Сегодня президент России Дмитрий Медведев внес предложение сразу по четырем кандидатурам глав регионов. Льва Кузнецова на должность губернатора Красноярского края, Александра Винникова на должность губернатора Еврейской автономной области, Натальи Комаровой на должность главы Ханты-Мансийского автономного округа Югры. И, наконец, в Народное собрание Дагестана внесена кандидатура Магомед Салама Магомедова. Последнее назначение вызвало большой интерес у экспертов, до последнего момента гадавших о решении Медведева, комментирует журналист Юлия Латынина.
Кандидатура далеко не худшая из возможных. Это означает возврат к прежнему правлению, правлению Магомед Али Магомедова, поскольку Магомед Салам является его сыном. И поскольку Магомед Али Магомедович даже не оставил никому своего кабинета в местном Белом доме, то есть Магомед Али сидел, и многие последнее время, и даже уже не последнее время, приходили к нему советоваться. Это означает, что править будет Магомед Али. А это не так плохо, поскольку в настоящий момент система управления республикой полностью отсутствует. И за последние 4 года выяснилось, что та система, которую создал прежний глава, даже если она характеризовалась чрезвычайной коррупцией, и даже если при ней чиновники убивали друг друга, причем нередко потому, что именно глава их поссорил. Вот выясняется, что даже такая система лучше отсутствия нынешней, лучше ситуации, когда Мухугин Батович Алиев всем рассказывает, какой он хороший, действительно не берет взяток, упрекает чиновников, что они убивают друг друга, при этом ни одного не увольняет. Магомед Салам Магомедов очень неглупый человек. Для той ситуации, в которой он оказался, то есть, поймите правильно, сын всесильного главы республики, которая, скажем так, не отличается особой гуманностью, он не проявлял особой бессовестности. Удивительно, что он остался главой парламента, когда назначили нового президента. Магомед Салам не защищал своего отца. Это казалось странно в республике. То есть новый президент очень любил говорить на тему, что вот Магомед Али такой-сякой плохой. И Магомед Салам, несмотря на то, что он сын, за отца особо не вступался. Наверное, он не такой жесткий и сильный человек, как его отец, но это не имеет значения, поскольку править будет его отец. Не потому, что Магомед Салам плохой или неспособный человек, а просто потому, что в Дагестане так принято. Фактически это назначение новое Магомед Али. Фактически это признание того, что назначение Муху Алиева было ошибкой.
Это был комментарий Юлии Латыниной.
Эхо Кавказа.
Норвежский совет по беженцам оставляет Панкисское ущелье и переключается на работу с беженцами из Абхазии. Согласно официальному сообщению совета, количество беженцев в Панкисе значительно снизилось. К тому же правительство Грузии начало внедрять долгосрочные программы для беженцев. Среди чеченских беженцев это сообщение не вызвало восторга. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Норвежский совет по беженцам прекращает работу с чеченцами, которые бежали в Панкисское ущелье от войны в Чечне, начиная с 1999 года. В феврале этого года на официальном сайте совета появилось сообщение о том, что норвежская организация прекращает свою деятельность в Панкисе по двум причинам. Во-первых, уменьшилось количество самих беженцев, а во-вторых, появились другие организации, которые взяли на себя реализацию гуманитарных программ в Панкисе. Говорит региональный директор Норвежского совета по беженцам Петр Костохрис.
Решение по нашему уходу планировалось давно, с учетом того, что есть другие организации, которые могут продолжать работу, которую мы проводили, и что правительство или местные власти Грузии на себя тоже взяли определенную ответственность за благополучие этих людей. В том числе процесс натурализации начался, и то, что с нашей точки зрения гуманитарной организации очень важно, возможность долгосрочных решений, для некоторых это возвращение, для других это полная интеграция, где они находятся.
Заместитель госминистра по делам реинтеграции Грузии Мека Хангашвили говорит.
Единственная организация, которая, правда, вот от души помогала чеченским беженцам, это был Норвежский совет. Они открывали для молодежи компьютерные курсы, они учили школьного возраста детей, английский язык, был и швейные курсы, и всякие, по-моему, детские садики финансировал Норвежский совет. И они переиздавали учебники для чеченских беженцев. В связи с образованием они очень помогали беженцам. Это самая главная нужда для чеченских беженцев.
Однако, как заявляет Мека Хангашвили, правительство Грузии с 2007 года само постепенно берет на себя ответственность за судьбу беженцев.
Это государственная программа, которая помогает чеченским беженцам. До 2007 года никакой денежной помощи не было. Это и так понятно со стороны государства Грузии, потому что у нас и так своих беженцев очень много, около 300 тысяч. И так был большой помощь, что они помогали, чтобы они сделали гуманитарный коридор и помогли им выжить. А уже после 2007 года, как они дают помощь своим беженцам, грузинам, так и они чеченским беженцам. Но это очень мизерно.
Сегодня денежное пособие для беженцев составляет в Грузии 22 лари, то есть примерно 12 долларов в месяц. Однако, по словам Хангашвили, важен сам факт того, что Грузия берет на себя за чеченских беженцев такую же ответственность, как и за собственных граждан. По словам Хангашвили, в Панкисском ущелье остается много социальных проблем, которые сглаживала деятельность Норвежского совета по беженцам. Так что его уход из ущелья стал большой потерей для региона. Тем не менее, по словам Петра Костохриза, Норвежский совет не может далее оставаться в Панкисе.
Мы как гуманитарная организация в основном всегда приходим на место происшествия после того, как случилась беда, достаточно короткое время. И видим, что первые необходимые нужды, конечно, это может быть еда, там, образование, здравоохранение и так далее. Но в долгосрочном порядке всегда важно, чтобы дать людям возможность заботиться о самих себе. Но как бы есть определенная грань между гуманитарной деятельностью и программами развития.
Материал Беслана Кмузова.
Эхо Кавказа.
На прошлой неделе представители черкесских общественных организаций встречались с президентом Адыгеи Асланом Тхакушиновым. На встрече обсуждался вопрос об установке на территории республики православных поклонных крестов. Черкесские активисты считают, что зачастую выбор места для установки креста является сознательным оскорблением исторической памяти адыгов, рассказывает Мурат Гукемухов.
В Адыгее установка православных поклонных крестов стала причиной конфликта между черкесскими национальными движениями и казачеством. Черкесские организации считают, что поклонных крестов в Адыгее установлено слишком много и требуют от властей республики демонтировать те из них, которые были установлены незаконно, без надлежащего оформления документов. Черкесские организации мотивируют свои требования тем, что религиозная атрибутика в светском обществе должна находиться только на территории, отведенной конфессиям. В свою очередь, казачество и союз славян Адыгеи упрекают черкесские организации в проявлении ксенофобии и заявляют о своих гражданских правах и свободе совести. Исполком общественной организации Адыгехаса в очередной раз подтвердил намерение добиваться своих требований, озвученных 29 декабря прошлого года на встрече с президентом Адыгеи Асланом Тхакушиновым. Исполком заявил, что его не удовлетворяет встречное предложение главы республики по разрешению конфликта, оставить уже существующие поклонные кресты и впредь взять под контроль попытки строительства новых. Предложение президента вполне понятно. Сломать крест значит надругаться над религиозными чувствами крестьян, которых в республике около 70%. И здесь формальная аргументация, дескать, не было официального разрешения на их установку, вряд ли послужит утешением православным. На Руси большие поклонные кресты, каменные или деревянные, теперь большей частью металлические, ставили у въезда в город, на возвышенностях или у дороги, чтобы каждый, кто въезжает в город или покидает его, получал духовное благословение. Кроме того, поклонный крест – напоминание тем, кто давно не был в храме. Кресты на холмах ставили в память о невинных жертвах лихолетий. Но есть и другой смысл. Поклонные кресты ставили на месте боев, где казаки сложили голову за веру царя и отечества. А этот аспект ассоциируется в черкесском обществе в контексте Кавказской войны, как упоминание покоренному народу о его судьбе. Дескать, смотрите, кто в доме хозяин. По словам редактора черкесского сайта «Натпресс» Аслана Шазо, беспокойство общественных организаций вызывает тот факт, что значительная часть черкесского общества воспринимает эти кресты как проявление агрессии. По мнению Аслана Шазо, казачество явно перестаралось, установив поклонный крест на горе Тхач, считающейся священной для черкесов еще с языческих времен. Само название этой горы происходит от имени верховного бога Тха. Любые постройки на этой горе или даже просто земляные работы воспринимаются черкесами как святотатство. Споры о крестах явно вышли за рамки правовых норм. В прошлом году в Адыгее было свалено два поклонных креста. Один на вершине горы Фишт был спилен и сброшен в пропасть, другой у въезда в Майкоп был подпилен и согнут к земле. По фактам вандализма проводится расследование.
Это был Мурат Гукемухов, Черкесск.
Эхо Кавказа.
В Роттердаме подошел к концу крупный международный кинофестиваль – главный смотр альтернативного и независимого кино. Впервые за много лет в конкурсную программу фестиваля попал грузинский фильм. Это социальная драма в неореалистическом духе о тбилисском наркомане режиссера Ливана Когуашвили «Уличные дни», рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Главная задача фестиваля – это расширять пространство киноязыка и открывать неизвестные территории, в том числе и на географической карте. Составители роттердамской программы обратили внимание на новое грузинское кино. У Грузии с Голландией, так сказать, семейные связи. Михаил Саакашвили женат на голландке. Много совместных проектов в разных областях. И вот на фестивале прошла дискуссия о том, что творится в грузинском кино и как ему помочь. Вспоминали и тучные советские годы, когда кино щедро финансировалось из бюджета 90-х. 90-е, когда все развалилось и снималось очень мало фильмов, и участники этой встречи говорили о том, что в последние годы ситуация улучшилась, появились деньги, в том числе и государственные, на новые проекты, а режиссеры, которые уехали из Грузии, думают о возвращении и работе на родине. Ну и впервые за много лет в конкурсную программу фестиваля попал грузинский фильм, это социальная драма такая, в неореалистическом духе, о тбилисском наркомане. А заметные места в меняющемся каждый день фестивальном рейтинге зрительских симпатий занимает документальная лента Андрея Некрасова «Уроки русского» о войне в Южной Осетии. Мы об этом фильме не раз уже рассказывали. Вот Леван Кугуашвили снял вот такую вот черную драму о бедном Тбилиси, вот, так сказать, изнанке Тбилиси. Был очень интересный проект режиссера, который сейчас живет в Европе. Это такая антиутопия о том, что Грузия возвращается в советские времена, дело происходит в недалеком будущем. Есть еще один фильм, тоже молодого режиссера, о беспризорнике, о мальчике, живущем без родителей. Вот такие вот в основном социальные темы, то есть возвращение, может быть, даже в 40-е годы, вот в этот нереалистический расцвет, после расцвета метафоризма, которым славится, собственно, грузинское классическое кино.
Дмитрий Волчек, Роттердам.
Эхо Кавказа.
Новинка от компании Apple. Размером с планшет, толщиной в палец и почти никаким весом iPad позволяет читать журналы, книги, газеты, смотреть фильмы, телепередачи, обмениваться почтой, бродить по интернету. Главное, все перечисленное можно и нужно делать на ходу. Но ведь фильмы можно смотреть на роскошном, специально купленном для этого плоском телевизоре, а не на маленьком экранчике. Если подобный вопрос приходит вам в голову, значит, вы не из того поколения, кому предназначен iPad. Прогресс поделил поколения на более мелкие части, и каждая из них все труднее понять друг друга. С подробностями Ирина Савинова, Нью-Йорк.
Последнее время стал заметен новый, более дробный порядок деления на поколения. Родившиеся в 80-х годах, те, кому сегодня за 20, часто говорят по телефону и часто пользуются электронной почтой. Эти получили название поколения сетевиков. Те, кто никогда не интересовались телевидением и должны мгновенно получить ответ на свое сообщение, называются поколением iGeneration. Эти родились в 90-х. Разница в возрасте каких-то 10 лет, но прогресс в компьютерной продвинутости школьников очевиден. Что же это за процесс, происходящий в мире электронных средств коммуникации?
Исследуя этот феномен в нашем центре, мы пришли к заключению, что смена поколений происходит быстрее как раз из-за ускорения развития электронных средств общения, да и технологий в целом. Сегодняшние студенты, учась в школе, знакомились совсем с другим набором компьютерных гаджетов, чем сегодняшние подростки. Посмотрите на развитие способов коммуникации. В середине 90-х это была электронная почта. Молодежь вовсю пользовалась эмейлом. В конце 90-х instant messaging, мгновенный обмен сообщениями, стал у школьников самым популярным средством поговорить друг с другом. Ему на смену пришли блоги. С начала 2000-х social networking приобрел популярность, помогая молодым людям утвердиться и преуспеть в обществе. Эти четыре важные технологические прорыва произошли менее чем за 10 лет. И то, когда вы познакомились с этими технологиями, определяет вашу принадлежность к тому или иному новому поколению.
Вы назвали некоторые положительные стороны электронной революции. А в чем минусы?
Нам приходится часто слышать сетования о циркуляции в интернете плохой информации. Наряду с проверенными сайтами, содержащими информацию, связанную с проблемами здоровья, существуют сайты-выскочки. Сегодня нетрудно создать профессионально выглядящий сайт и предлагать через него не только бесполезные, но и иногда вредные лекарственные препараты и способы лечения. Информация, предлагаемая Википедией, тоже вызывает много нареканий. Открытый доступ не специалистам. К редактированию ее статей смешал достоверные факты и домыслы.
В какой момент можно сказать: «Я ставлю точку, у меня есть все, что мне нужно от электронных средств общения и получения информации»?
Как показывают опросы, американское общество четко разделено на две группы. Одна придерживается мнения, созвучного с вашим: «У нас есть все, и не нужно усложнять нашу жизнь добавлением новых электронных гаджетов». Другая придерживается противоположной точки зрения: «Чем больше выбор средств получения информации, тем лучше. Никто не знает, что принесет следующее изобретение. изобретение. Может, оно облегчит нашу жизнь неизвестным доселе способом. Может, оно сделает нашу жизнь более продуктивной, а нас более счастливыми. Этот диспут будет вестись многие годы во многих культурах. Во всяком случае, на моем веку эти споры не кончатся.
Материал подготовила Ирина Савинова, Нью-Йорк.
Эхо Кавказа.
А сейчас пришло время для рубрики «Голоса», которую подготовил Сергей Арутюнов в Сухуми.
Голоса.
Семен Пегов живет в Абхазии не так уж давно, но он уже стал сухумцем. Он работает на телевидении и одновременно пишет неплохие стихи и пытается мыслить. Семен, что ты думаешь об Абхазии сегодня?
Вот на ваш вопрос я бы хотел ответить немножко издалека, начиная, сказав о том, ради чего я сюда приехал. Когда меня спрашивают друзья или кто-то еще, почему я здесь оказался, я всегда отвечаю полушутя, полусерьезно, потому что в Сухуми пока что нет ни одного супермаркета. Что я имею в виду? Абхазский народ и вот то, что здесь, не знаю...
Или народ Абхазии, наверное.
Да, народ Абхазии.
Или многонациональный народ Абхазии.
Многонациональный народ Абхазии. Ну, вот именно та атмосфера, которая здесь сохранилась, которая уже вот в России, может быть, есть только в каких-нибудь глубоких деревнях. Вот тот традиционный уклад жизни, те именно человеческие отношения между людьми. Цивилизация для меня – это, прежде всего, культура. И вот в Абхазии это такой маленький, в огромном мире глобализации, это маленький очаг такой живой человеческий культуры в самом, как бы, вот именно таком настоящем смысле этого слова. Это меня привлекло.
А вызовы глобализации все-таки угрожают Абхазии или нет?
Вот я об этом и говорю, что сейчас вот как раз к Абхазии после признания, естественно, тут есть и положительное, и отрицательное. Положительное, конечно, что теперь будет мир, и все понятно, войны не будет, но с другой стороны, в плане именно экономическом и в плане культурном Абхазия находится под угрозой. Не хотелось бы, чтобы вот большой этот мир глобализации менеджеров вот этой культуры, чтобы он захватил то, что здесь есть. И очень многого, к сожалению, не останется, я боюсь.
Но все, как это сохранить все-таки, ты думаешь, или даже развить, но в позитивном смысле этого слова?
Развить это можно, именно сохраняя культуру и искусство. Я думаю, что вот надо огромную проводить здесь именно работу, такую вот, чтобы, не знаю, снимать кино абхазское, писать много книг абхазских, чтобы, не знаю, художники и так далее, и так далее, и так далее, чтобы вот в это все надо вкладывать прежде всего, потому что надо сформировать такую вот большую культурную элиту.
Сема, а что вкладывать, деньги или усилия? Есть ли между этими понятиями разница?
Я думаю, что внутренне надо организовать это. То есть, естественно, деньги тоже надо в это вкладывать, потому что, понятное дело, хорошего кино без денег, да, например, не снимешь. По-настоящему культуру тоже без денег не сохранишь, потому что все это, когда не организовано, люди, какие-то отдельные таланты, но все это разрознено. Не знаю, например, Адгура Дзадзария, где я могу его работы найти?
Художника, графика Адгура Дзадзария, ты имеешь в виду?
Да, да.
Он хороший график, на самом деле. В Таллине учился, и вообще классный, да, парень.
Тот же Батал, Джапуа и так далее. Но где я их могу посмотреть? Где я могу купить альбом, хороший, качественный альбом с их работами, которые я могу рассматривать и говорить, что вот это абхазская культура? Где...
Сколько лет ты живешь в Абхазии?
Один год вот сейчас.
С кем ты сейчас себя чувствуешь больше, сухумцем или гражданином России?
Гражданином России уже я себя практически не чувствую. Но я так удачно влился, и как-то вот что-то во мне открылось. Я открылся людям, открылся этому миру. Он в меня вошел, и он меня, у меня такое чувство, что принял. Я здесь чувствую себя как дома.
У тебя нет комплексов национальной неполноценности именно здесь?
Нет, нет комплексов. Я не знаю. Вот...
Или национальной полноценности?
Не знаю. Я бываю в деревнях очень часто по своей работе. Там за столом сижу, общаюсь со стариками, которые там за столом говорят по-абхазски. Я абхазский язык плохо знаю, но я принял абхазскую культуру. Конфликт какой-то внутренний может произойти только тогда, когда ты не погружен в это. Когда ты,
ну,
не...
ты себя чувствуешь гостем или гражданином этого мира? Я имею в виду Сухум и Абхазию.
Гостем уже не чувствую.
гражданином чувствуешь?
Грубо говоря, если смотреть, да, по факту, я, естественно, не являюсь гражданином, но...
То есть у тебя нет национального паспорта?
Да, и паспорта нет.
То есть это государственного национального паспорта?
Да, ну я, собственно говоря, не стремлюсь к этому, для меня это не столько важно. Я здесь считаю, что моя гражданская позиция, по крайней мере, благодаря той работе, которую я делаю и стараюсь честно выполнять, она звучит, и она довольно конкретная, понятная, она абсолютно не пророссийская, а она именно проабхазская. То есть очень многие вещи, которые-то со стороны, например, России идут, мне они неприятны именно уже как жителю этой страны. И я и какие-то мои аргументы против определенных каких-то пророссийских вещей, и они именно аргументы человека, который болеет душой за Абхазию, а не россиянина.
Голоса.
Рубрику «Голоса» подготовил Сергей Арутюнов, Сухуми.
Эхо Кавказа.
И, наконец, большая спортивная тема. В Варшаве вчера прошла жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы, который пройдет в 2012 году в Польше и на Украине. У нас в студии директор грузинской службы «Радио Свобода», известный спортивный обозреватель Давид Кагабадзе. Добрый вечер.
Добрый вечер, Давид.
Давид, давайте послушаем материал моего коллеги Олега Кусова. Он поговорил с экспертами о шансах сборных южно-кавказских стран.
В группе А отборочного турнира Евро-2012 будет выступать сборная Азербайджана. Эту группу специалисты называют одной из сильнейших. Азербайджанским футболистам придется соперничать за выход в финал со спортсменами из Германии, Турции, Австрии, Бельгии и Казахстана. Я спросил у главного редактора бакинской газеты «Футбол Плюс» Махира Рустамова, какую из этих команд азербайджанские футболисты могут победить.
Выиграть? Потому что мы спокойно можем выиграть у себя Казахстана. Я думаю, что любой сборной, кроме Германии, мы можем спокойно взять очки и Турции, и Бельгии, и Австрии. В одно время мы даже свели масс в ничью с Австрией, обыграли 0-0 у себя.
У азербайджанских футбольных специалистов большая надежда на главного тренера сборной Берти Фокса, продолжает Махир Рустамов.
Думаю, что он может справиться с этой задачей. Наша сборная достойна занять, например, 4-е место в этом группе, потому что уже у нас появились новые легионеры.
Сборная Грузии оказалась в отборочной группе с командами Хорватии, Греции, Израиля, Латвии и Мальты. Шансов у грузинских футболистов немного, но нынешнее положение дел в сборной команде страны позволяет известному спортивному обозревателю Давиду Калебадзе говорить с оптимизмом о будущем.
Это та группа сейчас, новая группа, где Кецбая имеет большие шансы и возможности варьировать состав, одновременно настраивать команду на хорошую игру и одновременно делать эксперименты. И эта группа даст возможность Кецбая увидеть команду будущего. Я считаю, что обязательно сборная Грузии будет играть в ближайшее будущее на первенство Европы, на первенство мира. Но подрастает такое поколение, что, наверное, пройдет лет 5, 6, 7 лет, и о сборной Грузии будут говорить.
Сборной Армении предстоит играть в отборочном цикле в одной группе с Россией. Каковы шансы армянской команды? Слово ереванскому спортивному журналисту Армену Никогасяну.
По-моему, это наилучшая жеребьевка за всю историю армянского футбола. И надеюсь, что наша команда сумеет хотя бы занять 3-е, а еще лучше 2-е место в нашей подгруппе. Мы уже однажды встретились с российской командой, это было в 97-м году, тогда мы 2 раза проиграли. Но сейчас у нас хорошая команда набралась, у нас очень хорошая молодежь, которая рвется в главную команду.
О шансах армянской сборной Армен Никогасян.
Материал Олега Кусова. Напоминаю, у нас в студии директор грузинской службы «Радио Свобода», известный спортивный обозреватель Давид Кагабадзе. Давид, впервые организаторы отборочных футбольных турниров еще до начала жеребьевки развели по разным группам сборные Армении и Азербайджана и России и Грузии. Насколько в данном случае оправдано влияние политики на футбол?
Мне трудно судить, насколько это оправдано. У УЕФА, конечно, были свои причины на такой поступок, потому что они научены горьким опытом 2008 года, когда в одной отборочной группе к чемпионату Европы тогда оказались Армения с Азербайджаном. И они не пожелали играть друг с другом, вернее, не смогли договориться о месте проведения. В итоге УЕФА пришлось просто аннулировать эти матчи, и они просто не состоялись. И, видимо, вот учитывая тот горький опыт, на этот раз президент УЕФА и исполком этой организации решили просто сначала же исключить такую возможность. Хотя вот если посмотреть на другие примеры, если вспомнить 2008 год, начало войны между Грузией и Россией, вы все помните, что это было накануне Олимпиады в Пекине, и буквально на следующий же день в соревновании по спортивной стрельбе второе и третье место заняли российская и грузинская спортсменки, и они на пьедестале стояли вместе и обнялись, и вот это стало большой сенсацией тогда, значит, представители стран, которые воюют, обнимаются.
Спасибо, Давид. У нас в студии был директор грузинской службы «Радио Свобода», известный спортивный обозреватель Давид Кокабадзе.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий. С вами был Демис Паланда. Всего доброго, до завтра.